А теперь я хочу предоставить слово многим, но прежде всего Ларисе Миллер.
Григорий Соломонович когда-то мне сказал, вот к старости надо готовиться. Ну, в общем-то, я понимаю, что он был совершенно прав, хотя тогда я это не очень понимала. Но к жизни ведь тоже надо готовиться, однако времени на подготовку как-то ни у кого нет, и приходится готовиться в процессе, и вот в этом очень помогал Григорий Соломонович. Он помогал каждой своей строчкой, ну и разговорами, поскольку я его знала, и каждым своим произведением, потому что о чем бы он ни писал, не только автобиографическая книга «Гадкий утенок», которая, конечно, очень много дает, но любая его работа, философская, филологическая, Достоевский ли это, буддизм ли это, что ли, это все для него события личной жизни. Он невероятно лично ко всему этому относился, тем самым как бы учил, не уча. Учил он очень многому. Тут даже перечислять, наверное, не надо, вы все сами знаете. Но прежде всего быть самим собой. Какой-то невероятной глубине и высоте, где пропадают всякие распри, рознь, неприязнь. А этому страшно надо учиться всем. Абсолютно всему миру, наверное, этому никогда никто не научится до конца. Но вот он это умел, и этому он учил, и это первый и главный его урок. И вот вообще его слова и его книги обращены, как он сам говорил, гадким утятам. А гадкими утятами, по-моему, являются все, кто мыслит и чувствует, и как-то хочет найти себя и свое место в этом мире, но не место то, которое, за которое там, ну вы сами понимаете, не буду говорить. В общем, именно себя, нащупать свою глубину. И вот он учил и как-то обращался к тем, кто не ищет, как вы помните, наверное, все читали «Гадкого утенка», «Птичий двор», «Другой», а кто ищет себя. И здесь он учил всему, и глубине, и высоте, и счастью. Как он там пишет, что вот быть счастливым по дороге на фронт с одним сухарем, как он говорит, с одним сухарем?
В рюкзаке.
Да, в рюкзаке. И вот этому он действительно учил, и это великая вещь, потому что почему-то в России вообще очень принято любить страдания. Так вот, Григорий Соломонович был ближе к Пушкину в этом вопросе, который говорил, что для него главный университет – это счастье. И через страдания надо пытаться, не отодвинув все от себя, а через страдания прийти и уметь видеть там. И вот Зиночка как-то говорила, что один любит, то есть видит мертвую лошадь, а другой белые зубы. Ее так говорили, Зиночка?
Это не мое.
Я знаю, что не ваше. Я знаю, что не ваше. И вот как-то действительно уметь найти их, даже во мраке какой-то идущий откуда-то свет, это великая наука, очень трудная. Через многое надо пройти, чтобы этому научиться. И если читать Григория Соломоновича и слушать его, то он очень многому научил, очень многому. И вот я как-то так получилось, что я в тот день читала, в день его рождения, 13 марта, я читала его, обложилась всем, что у меня есть, и стихи просто буквально, и, по-моему, из каждой его строки родились. А что толкает к белому листу? Попытка говорить на чистоту, вокруг непостижимого кружения. В борьбе с самим собой поражение, стремление нащупать благодать, попытка безымянным имя дать, стремление дать слово бессловесно и выйти на прямой контакт с небесным. И вот он действительно был открыт всему, и это великое бесстрашие, открыт бездне, у него даже есть вот это название в его произведении «Открытость бездне», открыт тому, что есть неразрешимые вопросы, вопросы без ответа. И в этом великое бесстрашие и сила, причем это мог же чувствовать даже тот, кто не знает его судьбы, ни его ГУЛАГа, ни его ссылки, ни его Сталинграда, ни его войны, ни потерь, ничего. Он просто, читая его книги, может увидеть, что это невероятно сильный человек. Я думаю, нам очень повезло, что мы знали Григория Соломоновича, да он остается с нами, слава Богу, он много написал. И слава Богу, с нами Зиночка, без которой невозможно представить себе Григория Соломоновича. Вот все, что я хотела сказать.
Борис Альтшулер.
Борис Альтшулер. Семейное выступление. Мы с Ларисой Миллер познакомились с Григорием Соломоновичем Александровичем, наверное, в 1977 году, примерно вот тогда. Это было давно. И с тех пор было много встреч, и одно из самых сильных впечатлений, говорю о себе сейчас, наверное, всех, вот сидим в комнате, мы, дети, про Самуэль Зина Александр, может, еще кто-то, и читаем стихи по кругу, в значительной мере. Вот Григорий Соломонович читает. «Она еще не родилась, она и музыка, и слово, и потому всего живого ненарушаемая связь. Спокойно дышат море груди, но как безумный светил день, и пены, бледная сирень в темно-лазоревом сосуде, да обретут мои уста первоначальную немоту, как кристаллическую ноту, что от рождения чиста. Останься пеной Афродита, и слово в музыку вернись, и сердце, сердце устыдись, с первоосновой жизни слита». Мандельштам. Ну вот, Григорий Соломонович нас, собственно, к этой первооснове жизни всех и поворачивает. И еще я хочу сказать, вот живой штрих такой. Так получилось. У Ларисы Миллер, когда она училась в Иньязе, был однокурсник Азарий Мессерер, родственник мужа Беллы Ахмадулиной, близкий родственник. Но дело не в этом. Он давно живет в США и пишет иногда статьи в американском журнале литературном «Чайка». И ничего не зная о том состоянии, в котором находится Григорий Соломонович, в начале года он написал большую о нем статью «Сбывшаяся душа» Григорий Померанцев. Она вышла в «Чайке» уже после его смерти. И вот здесь просто начало. Это такой живой-живой эпизод. «Около 40 лет назад я встретился с выдающимся, а может быть и гениальным мыслителем, хотя истинное его величие осознал много позже. В редакцию молодежного журнала «Ровесник», где я работал в 1974 году, вошел далеко не молодой, чудаковатого вида человек. 51 год жил Григорий Соломонович.
Неправда, он был очень моложе, и почему он не был
молодой? Одетый так, как будто он собрался, но... Азарию было 34, для него это был вид снизу, молодежный взгляд. Как будто он собрался в паломничество, за плечами рюкзачок, на ногах старые кеды, седоватые редкие волосы нуждались в расческе. Пояснив, что спешит на дачный поиск, он вынул из котомки статью, про которую тут же оговорился, что торопиться с отзывом не нужно, все равно ведь не напечатаете. Когда он ушел, работавшие в моем отделе девушки прыснули со смеху. Ну и авторы к нам захаживают. Со статьей в руках я пошел в свой маленький кабинет, решив прочесть ее позже. В тот день мы были заняты выпуском очередного номера. Но когда кинул взгляд на первые строчки, и уже это этот первый абзац так зацепил меня, что оторваться стало физически невозможно. Я единым духом прочитал всю статью, да так в нашем журнале не писал никто и никогда. Далее он говорит, откуда это возникло. Они решили издать номер про героев. Потребовалось найти философа или историка, который мог бы толково написать о героях. Вообще о героях. О том, как из века в век складывались и менялись представления людей об их месте в жизни общества. Как он вышел на Померанца? При опросе коллег и знакомых кто-то вспомнил, что оригинальная идея о героизме высказывал некто Померанц в лекции, прочитанной у этого знакомого в библиотеке. В тот же день я позвонил Григорию Соломоновичу Померанцу, узнав его номер, это любопытный цель, из телефонной книги, благо абонентов с такой фамилией там значилось совсем немного. Я не буду все, нет, я сейчас заканчиваю, да. Так вот, дальше, здесь произнесла Александра, и он, когда стал с Померанцем говорить по телефону, тот говорит, нет, я могу написать, но все-таки вы меня не напечатаете. Лучше публикуйте не моим именем, а под фамилией жены Зинаиды Миркиной, Померанц говорит. Тем не менее, он договорился, что Померанц статью написал, и там все, в смысле, номер был сделан, Азарий сделал, и представил главному редактору Нодия. Нодия редко повышал голос, но в этот раз он просто неистовствовал. «Вы что же меня под монастырь решили подвести? Хотите, чтобы вместе с вами уволили? Кого вы мне подсунули? Этот ваш Померанц торчит в черном списке. Его печатают яро антисоветские журналы на Западе». В общем, все не пошло, номер не пошел. Вот такой вот штришок из прошлого. Хорошая статья вообще, я
очень
сделал,
хорошая.
Да.
Ну, все,
что я читал. Я подарил, могу вам подарить. Я подарил 7 экземпляров.
Сейчас Алеша. Алексей Муравьев, внук Григория Соломоновича Померанца.
Мне, наверное, надо было бы начать с чего-то такого очень личного, с каких-то воспоминаний, но я до сих пор как-то мне не получается привести в некую такую систему и сказать о каких-то воспоминаниях детства, о каких-то разговорах, которые, как я сейчас понимаю, внутри сформировали меня некое, как сказать, некие какие-то мысли, какие-то чувства, которые впоследствии оказались важными для меня как личности. Но вообще, когда я думаю про Гришу, про Григория Соломоновича, для меня почему-то мне хочется говорить о больших вещах, о значении его не только для меня как отдельного человека, но и для всех нас. И вот здесь я, пожалуй, хотел бы, наверное, несколько тезисов, несколько мыслей буквально сказать. Во-первых, как я сейчас понимаю, Григорий Соломонович реализовал, сделал для себя внутри очень важный путь, который прошла вообще европейская цивилизация. Вообще Григорий Соломонович был глубоко европейским человеком и при этом, так сказать, очень внутренне встроен в русскую культуру. И вот когда я думаю, что он начал с того, к чему призывает Сократ, познай самого себя, гностис аутон, и потихонечку он переходит к следующему этапу. Вот здесь он как бы проходит в своей эволюции тот путь, который прошла античная мысль до Христа, и потом он внутри, и все вегетарианцы называют такое евангельское приуготование, он себя внутри приготовил к принятию Христа. И когда вот в один из последних разговоров он мне сказал, что я как-то понял для себя, что вот Христос — это внутренняя моя реальность, что я ее понял как-то изнутри. И это очень важная вещь, потому что вся европейская мысль понимает Христа изнутри, прежде чем принять его исторически. Второй момент, который мне показался тоже очень важным, в один из последних разговоров мы говорили о том, что вообще в приближении к Богу, в том, что отцы церкви называют богопознанием, человек должен в каком-то смысле отказаться от ума, понять, что ум — это одно, а сердце, любовь, которым человек познает Бога, это другое. И это имеет безусловное преимущество. Здесь Григорий Соломонович говорит в унисон с великим поэтом и великим христианином Ефремом Сириным, который в IV веке на арамейском языке написал потрясающие вещи, что если ты хочешь познать Бога в самом себе, ты должен отказаться сначала от себя, а потом вернуться к себе, к новому. И мне кажется, что в каком-то смысле, вот сейчас, когда я тоже после кончины Григория Соломоновича, хотя вот последние месяцы мы как-то оказались с ним необычайно близки, и Зинаида Александровна, и с ним, и вот это как-то такое очень близкое путешествие заставило меня как-то по-новому перечитать вещи, которые вам с детства были мне знакомы. И это поэтическое познание Бога, которое, как говорит Ефрем Сирин, выше, чем познание Бога философ. Начиная от этого, он переходит ко второму. Вот здесь, видите, первый путь философский, а второй путь мистический. И вот это вторая ипостась, очень важная. Третье, о чем мне хотелось бы сказать, это то, что Григорий Соломонович понял самое несколько вещей, что когда ты говоришь о возвышенных и мистических вещах, то язык, наоборот, становится простым, он не усложняется. Я не умею говорить просто, как он. Мне испорчена наука, я привык говорить сложно. Но мне хочется у него учиться, потому что он научился писать и говорить просто. Он мне сказал, что когда страдания вот после смерти моей, значит, бабушки Инагнатьевны его опустошило, то он внутри нашел в себя вот какой-то стержень. И вот то, что Зинаида Александровна дала ему какой-то поэтический голос свой, который его укрепил, это оказалось для него очень важным. И язык мистическим образом он обрел какой-то совершенно важный язык. И будущее, если в нашей культуре есть будущее, то оно связано именно с нахождением языка. Это очень важно. Он придумал свою прямую речь, простую прямую речь, которая помогала ему говорить непрямым образом о Боге. Это то, о чем говорила Александра. Я не буду это повторять. Это когда мы часто напрямую говорим о Боге, то эти слова не доходят, потому что культура слишком создала слишком много демпферов, слишком много вот таких вещей, которые мешают нам понять прямые слова. Даже слова Евангелия часто не попадают, просто потому что мы испорчены слишком длинной культурной историей. А он придумал говорить об этом прямо, как прямую речь, как рассказ о себе. И это, мне кажется, очень важно. Ну и последнее, чему меня учит, скажем так, продолжает учить Григорий Соломонович, за что я ему внутренне очень благодарен, это связь. Он обратился к Востоку, и Восток, я сам как бы по роду занятия занимаюсь Востоком, и увидел в Востоке смысл и нашей культуры, и культуры мировой. И это очень важно. Одно из последних слов, которое он мне сказал, один из последних наших разговоров, он сказал: мы должны с тобой закончить этот большой разговор о Востоке. И я понимаю, что теперь мне этот разговор придется разговаривать одному. Меня это, конечно, очень пугает. Но с другой стороны, я воспринимаю это как какое-то напутствие. Потому что, вот мы говорим об гедонизме Запада, в каком-то смысле русская культура – это культура западная. И это ее односторонность такая, вот недостаточность восточной глубины и восточной такой, я бы сказал, мистической поливалентности, или, ну, как бы это попроще сказать, такой неоднозначности, которая позволяет подняться над определениями и увидеть то, что их объединяет, это очень важные вещи в религиозном смысле тоже. И поэтому для меня лично я смог, благодаря Григорию Соломоновичу, взглянуть иначе и на русскую культуру, и вообще на культуру христианского мира, там, западного, восточного, это уже другой вопрос. Поэтому вот эти несколько уроков, которые я от него получил, я ему, естественно, всю жизнь буду за эти уроки благодарен. И, наверное, последнее, что я хотел сказать, что, конечно, Бог ничего случайно не дает. Если на нашем пути оказываются такие люди, как Григорий Соломонович, это Бог делает для нас, для того, чтобы мы что-то поняли, для того, чтобы мы что-то сделали. Давайте же будем делать.